Радио «Наше Подмосковье». Присоединяйтесь. 68-84 FM.
Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Конечно, нужно. Составьте нашим звездным гостям компанию. В субботу и воскресенье в программе Павла Подкладова «Звездная компания».
Добрый день, дорогие радиослушатели, «Звездная компания». И, как я и обещал, в этой «Звездной компании» замечательный человек, тоже уникальный, как и предыдущий гость, руководитель, директор Московской областной филармонии Ильгиз Ришатович Янбухтин. Здравствуйте, Ильгиз Ришатович.
Добрый день, Павел.
Спасибо, что вы в такой прохладный день к нам все же пришли. И я просто хочу сказать нашим радиослушателям, поскольку у нас с Московской филармонией и прежде были связи неплохие, что 19 августа 2013 года было подписано распоряжение или постановление даже, да? Постановление губернатора Московской области об организации или как о возрождении Московской областной филармонии. И с конца октября вы были назначены директором и столкнулись, естественно, наверное, с таким количеством проблем, что сразу их, ну, в течение первых 5 лет решить, наверное, не очень возможно.
Очень оптимистично. Сразу... Очень оптимистичное начало.
Итак, вначале мы... Да, я вначале скажу, что у нас есть телефон 8-800-700-5898, но вы будете задавать вопросы, друзья мои дорогие, только при условии, если что вы знаете о том, что, собственно, делал в своей жизни Ильгиз Янбухтин. Если не знаете, если вас постольку-поскольку интересует эта проблема, то лучше не звонить, потому что у меня самого 100 вопросов. А первый вопрос я задам такой, наверное, который волнует всех. Что такое филармония вообще?
По определению?
По определению или по вашему мнению, или по вашему ощущению, или...
Но вы знаете, что, наверное, лучше держаться все-таки классического определения, да, что вот начиная с 19 века, то есть это вот Центральная Европа, там та же Вена, да, Австрия, филармонические общества стали создаваться. И вот понятие филармонии потом перекочевало, собственно, и в Россию, там в Санкт-Петербурге, в Москве стали образовываться филармонии. Изначально это была организация, которая организовывала концерты, занималась организацией концертов. И параллельно этому, естественно, стояла задача просветительства. То есть это вот самое такое классическое определение филармонии.
Ильгиз Ришатович, и тем не менее, у нас наступил капитализм. Ну, еще пока не развитой, но тем не менее капитализм. Много всяких появилось импресарио. И казалось бы, что каждый из исполнителей, больших или малых, имеет своего, как сейчас принято говорить, директора, который может, собственно говоря, и пиарить, и организовывать эти самые концерты. Почему же они все идут под ваше крылышко?
Ну, это пока еще рано об этом говорить, что под крылышко. В идеале, то, что вы говорите, это в идеале. Mm-hmm. То есть, как должно быть. Да, на самом деле, наш рынок, я берусь сказать за весь рынок, и, наверное, эстрадный, и классический, филармонический, да, и народный, и так далее, он еще не так структурирован с точки зрения, опять-таки, даже западных стандартов. Там это давно некие корпоративные бизнес-структуры. Это некая технология работы, да? У нас это все формируется, то есть какой-то старый советский филармонический стиль, нам известный, да? Я не говорю ничего плохого об этом, просто это некая традиция, которую тоже надо понимать. Вот. Но есть реалии, то есть современность, которой нужно быть, в хорошем смысле слова, инновационными. И понимать, собственно, откуда ноги растут. Где творческое, где административное, где бизнес, где просветительство. То есть вот баланс.
Понятно. У вас есть замечательный пресс-секретарь Анастасия Мумрикова. Может быть, я неправильно называю пресс-атташе, но это уже не важно.
Пиар-директор.
Пиар-директор. И вот, готовя эту программу, мы с ней обменивались впечатлениями, и она мне высказала свое мнение о вас. И очень много хорошего вот рассказала. Я вам не хочу говорить в глаза комплименты.
Не
вгоняйте в краску. Да, но хочу подчеркнуть вот что. Она очень четко и кратко сформулировала ваши основные черты. И прежде всего сказала о том, что вы управленец в области культуры. Скажите, пожалуйста, существует ли действительно наука управления в области культуры как особая ветвь науки управления? Или это, так сказать, ну, интуитивные какие-то познания, которые внедряются от общего к частному?
Я не думаю, что это исключительно интуитивная сфера. Есть какие-то объективные вещи, вот, которые, понятно, возникают на практике, которые потом закрепляются, передаются, некие правила игры. Вот. Но есть, конечно же, специфика. То есть не всякий, кто вообще себя позиционирует управленцем, наверное, мог бы себе найти именно в сфере культуры.
Почему?
То, что называется там culture management, art management, да, вот эти западные такие вот ярлыки, да, которые мы иногда бездумно пользуемся. Мы вот пользуемся словом русским «управление», сфере культуры. Меня это устраивает. Почему? Потому что здесь нельзя так просто в лоб пользоваться понятиями экономическими, рентабельности, например. Вот. То есть здесь нужно понимать, откуда вообще ноги растут. Опять-таки, разные цивилизационные модели, да, допустим, мы ну, в некой европейской, российской модели, где государство традиционно, и слава богу, я считаю, что это слава богу, поддерживало и дотировало культурные проекты в самой различной области. Вот. Это некая европейская традиция. Посмотрите, немцы, французы, где очень сильна тоже государственная составляющая. Есть англосаксонская тема. Там все решается через частные усилия, частные фонды, частные структуры. В той же, так сказать, Америке, в Соединенных Штатах Америки, да, там нет понятия Министерства культуры. То есть на уровне штата, на уровне федеральных властей есть некие фонды, которые занимаются грантами, финансируют программы. Есть четко выраженная и развитая культура спонсорства и так далее. То есть нужно понимать эту специфику, нужно понимать это разные культуры. У нас своя ситуация, да? Но при этом тот же фандрейзинг, так сказать, вот эти вот все привлечения ресурсов, спонсоров, да, и так далее, это абсолютно не чуждо и нашей, так сказать, ситуации. То есть надо просто уметь это делать. То есть люди этому учатся, как спонсоры, так и, собственно, управленцы в сфере культуры. И я думаю, что, дай-то бог, я все-таки в этом смысле немножечко оптимист, через какое-то время это будет более-менее нормальным таким механизмом, который функционирует.
Вы не только оптимист, так сказать, ну, ура, патриот в этом смысле, но и действительно человек, который имеет опыт в этой сфере. Вы организовали международную деятельность в оркестре, вы читаете лекции в МГУ. Это я вначале должен был сказать правильно, да? Я помню.
То, когда есть время.
Тогда есть время. И скажите, вот что вы конкретно говорите своим студентам, которые интересуются culture management, менеджментом, уж извините. Да, что вы говорите в первую, на первой лекции? Главные, ну, так сказать, позиции этого culture management таковы.
Я вас немножко удивлю, что тот опыт, который я приобрел, я очень благодарен университету. Я просто по первому образованию заканчивал университет. Вот, и до сих пор сохраняю очень теплые, дружеские и тесные отношения, продуктивные рабочие отношения с факультетом философским, вот, и с ректоратом МГУ тоже. Я вас удивлю, что тот опыт, который у меня есть, те лекции и спецкурсы, которые я читал, они были чисто философскими. То есть это были чисто философские спецкурсы, научно-исследовательские, так сказать, да, вот мои личные, так сказать, вещи, которые я передавал тем студентам, так сказать, аспирантам, которые были заинтересованы. Это, так сказать, проблематика, связанная с Николаем Гоголем, например, диссертация посвящена Николаю Гоголю, да? Или, например, вопросы соотношения литературы и философии, то есть литература-центричность русской философской традиции. А вот с точки зрения вопросов управления в сфере культуры, вы подвигаете меня к тому, чтобы я чуть-чуть приоткрыл завесу и немножко, так сказать, рассказал о планах, которые, кстати, уже ложатся на канву, связанные с Московской областной филармонией и симфоническим оркестром Москвы и Русская филармония, с которым я тоже очень тесно связан последние 6 лет, с Департаментом культуры Москвы, который является учредителем оркестра. Тут мы планируем такую вещь. Я аккуратненько об этом скажу. Планируется запуск со следующего года, это февраль-март месяц, дай бог, зависит и не только, так сказать, от нашей команды, но и, естественно, от факультета МГУ философского. Мы планируем запуск, я надеюсь, действительно уникальной программы переподготовки, то, что на советском языке называлось повышение квалификации, именно для управленцев в сфере культуры, для чиновников, в конце концов, в сфере культуры, потому что страшный дефицит кадров. И этот курс будет называться где-то так вот «Философия управления в сфере культуры». То есть философия – слово ключевое, управление – слово ключевое и культура – слово ключевое. Да? И что-то подсказывает, что востребованность такой программы будет очень высокой. Я вообще человек системный, стараюсь все делать системно, так сказать, инфраструктурно. Я филармонию воспринимаю как инфраструктурный проект для области. Да? То есть не что-то такое вот раз-раз и разбежались. То же самое вот МГУ. И мы, естественно, под эгидой Московской областной филармонии в партнерстве с МГУ вместе с симфоническим оркестром Московской русской филармонии планируем запустить этот проект, где будут не только общеобразовательные вещи, да, там какие-то обязательные предметы, будут приходить люди, всем известные, наши, зарубежные, допустим, кто откажется послушать опыт, уникальный опыт, допустим, Владимира Теодоровича Спивакова, который придет и час посвятит, ну, некоему мастер-классу, как у нас говорят, да, или Юрий Абрамович Башмет придет. Кто откажется от этого?
А то еще оркестры свои приведет.
Ну, это понятно. Это вне конкурса, да, вне программы. Я говорю о реальном опыте. Или приедет, допустим, президент, бывший президент, он сейчас в своем проекте, европейского подразделения Columbia Artists. Ему есть что сказать. Это уникальные вещи. Вот. И сфера культуры, она же не только сводится к музыке, да, естественно, что мы будем привлекать людей из музейного дела, из театрального мира, так сказать, те же наши партнеры из Пушкинского музея готовы будут прийти и так далее. То есть МГУ вместе с областной филармонией, подчеркиваю, может стать таким вот местом, платформой, где будет идти реальная переподготовка и где будут происходить уникальные вещи.
Замечательно. Ильгиз Янбухтин, руководитель, директор Московской областной филармонии, человек вот такой совершенно не чиновничий, и человек с системным подходом. Ох, трудно вам придется в чиновничьем мире.
Не скажите, опыт-то есть, почему же профильный? Я же все-таки дипломат.
Ах, вы еще дипломат,
конечно.
К тому же.
Конечно, все-таки я же как бы посвятил часть своей жизни, так сказать, и международным отношениям. Собственно, это все и продолжается, просто немножко трансформировалось.
Это вот в рамках...
Нет. Это было значительно раньше. Ого. Я просто же закончил дипакадемию МИДовскую. И потом мне повезло, у меня была специализация, я работал по США. Вот. Помните, такая комиссия была по правительственной комиссии двусторонней по экономическому и технологическому сотрудничеству, которую на таком дипломатическом жаргоне называли «Черномырдингор». Вот. Она состояла из множества рабочих групп, комиссий, подкомиссий, да, и там, собственно, вот, вот как бы первое такое боевое крещение, так сказать, дипломатическое, чиновничье, собственно, я получил. То есть это была отличная школа, я об этом вспоминаю просто с удовольствием, вот, и, собственно, сама специализация была, так сказать, просто очень продуктивная. То есть США – это направление, по которому хочется работать.
И как же вас судьба закинула от Черномырдина Гора в русскую филармонию, скажите?
О, это тоже же процесс. Вы знаете, я планировал, что со временем, все-таки мы уже жили в другие времена, да, со временем я плавно и планово перейду с госслужбы в частный сектор, да. Вот. Это произошло, так сказать, я это планировал, когда меня спрашивают: Ильгиз, ну вот все-таки ты принял ответственное решение, да, все-таки обычно люди, так сказать, остаются, да, так сказать, уже надолго в том же МИДе, например, и так далее. Я на это отвечал так немножко шутливо, но в каждой шутке есть тоже доля шутки. Вот. Я позволю себе то же самое сказать сейчас. Я говорю, что, ребят, это все-таки был МИД России, а не МИД СССР. Немножко другая страна, так сказать. Времена изменились, появляется выбор. Причем подтекст такой как бы многосмысленный, так сказать, с разными смыслами. Да? Вот. Я ни о чем не жалею, то есть я с очень благодарностью вспоминаю коллег, с которыми я работал, вот, по этому направлению. С многими из них отношения поддерживаю. Вообще для меня показать, что проходит лет 10, и ты способен звонить, и тебе звонят люди, и вы спокойно обсуждаете какие-то вещи. Значит, что-то вы делали правильно в прошлом. То есть отношения
как,
сохранились.
Все, да? Же, как вы, вот. За неимением времени, я,
да,
вас, так сказать...
Дело в том, что я после госслужбы оказался, значит, в сфере девелопмента, недвижимости. Это была очень популярная тема, собственно, вечная тема. Это, собственно, был расцвет этой темы в середине нулевых годов. Потом, в 2008 году, Департамент культуры Москвы, собственно, пригласил меня на проект Русской филармонии, симфонический оркестр Москвы Русской филармонии, который тогда уже прошел стадию становления. Это единственный большой симфонический оркестр, учрежденный правительством Москвы, вот, который базируется в Доме музыки. Вот. И, соответственно, встал вопрос дальнейшего именно развития, в том числе в международном аспекте. Вот. Но еще такой очень важный момент, я открою, так сказать, тоже тайну, это было такое некое еще семейное решение, семейное партнерство, потому что моя супруга Гайна Шаладжан, она директор, бессменный директор с момента учреждения этого оркестра Русской филармонии. И я скажу больше, это ее была идея в свое время, так сказать, выдвинутая, значит, в 2000 году. И тогдашний мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков, он и поддержал эту идею. Идея, чтобы у Москвы, как у крупнейшей столицы мира, культурной столицы мира, да, большого мегаполиса города, был свой оркестр. Потому что остальные, которые на слуху оркестра, они федеральные. Вот. Ну вот, собственно, с этого все началось. То есть я пришел на готовое, но надеюсь, что с моим приходом оркестр получил дополнительный импульс развития, и я как бы придал этому некий, ну, лоск, что ли, потому что международными отношениями тоже надо уметь заниматься. Вот. Я скажу честно, я никогда, никогда в жизни не буду учить свою супругу заниматься репертуарной политикой, что ставить, какой продавать концерт и так далее. То есть то, что называется на Западе программинг. Ну и надеюсь, что с ее стороны как бы она не будет вмешиваться в международные дела тоже, да. То есть это такой некий симбиоз.
Замечательно. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях директор Московской областной филармонии Ильгиз Янбухтин. И, конечно, вопросов миллион сразу же появляется, как, что называется, кустик за кустиком, ягодка за ягодкой. А я хочу еще сказать, что Ильгиз Ришатович принес с собой немало записей. И причем такое огромное количество, которое бы хватило на всю нашу программу. Но будем, давайте так договоримся, что будем понемножечку слушать то, что вы нам принесли, потому что беседа-то интересная, может быть, даже получше, чем музыкальные произведения, хотя это я, конечно, шучу. И вот давайте сейчас мы для того, чтобы сделать небольшой перерыв, что мы послушаем вначале?
Ну, речь идет, наверное, о том, что мы хотим представить слушателям запись Государственного академического Московского областного хора имени Андрея Дмитриевича Кожевникова, причем запись, сделанную как раз в то время, когда, так сказать, маэстро был жив. К сожалению, он сейчас не с нами. Вот. Это, собственно, запись. Значит, сейчас я вам скажу точное название. Значит, Василий Титов, «Веселись и праведней». Это концерт 17 века. Вот. Представляем вашему вниманию.
И 84 FM. Радио «Наше Подмосковье».
Мы продолжаем нашу программу «Звездная компания». Ильгиз Ришатович Янбухтин. У нас сегодня в гостях директор Московской областной филармонии. Прежде чем мы заговорим, собственно, об информационном поводе, а об этом поводе напомнил нам этот распев хора Кожевникова, замечательного, совершенно потрясающего хора. У нас была руководитель этого хора, теперь кто-то другой, да, возглавил его?
Да, это очень такой важный информационный момент, потому что это, собственно, иллюстрация к тем изменениям, к той реорганизации, которую пока претерпевает, и это занимает определенное, естественно, время, Московская областная филармония. Значит, с начала июня главный хормейстер хора. Это Николай Николаевич Азаров, ректор Академии хорового искусства имени Попова. Я думаю, что, так сказать, не надо представлять эту структуру. То есть это крупнейшая федеральная структура российская, кузница кадров всероссийская в области подготовки именно кадров для оперного и хорового искусства. То есть это самая такая мощнейшая структура. То есть мы создали прецедент, когда такая федеральная структура, крепкая, надежная, с которой, так сказать, все работают, у них свой хор тоже есть, академия, идет в область. Это большой плюс, я считаю, что это реальное развитие, потому что это и решение вопросов с кадрами. То есть вы можете представить, что, так сказать, есть определенный поток выпускников, аспирантов, которые постоянно выпускаются в академии, и понятно, что часть из них всегда будет идти в хор, имени Кожевникова, в частности, да. И, кроме того, очень важный момент, что с нового сезона, который по традиции начинается в сентябре, в качестве главного приглашенного хормейстера, что означает определенные программы, да, на которые мы приглашаем человека дирижировать, приглашается главный хормейстер Мариинского театра Андрей Петренко.
Ого!
Вот. Я скажу честно, Павел, да, что я не бравирую, не жонглирую именами. Люди идут в филармонию, в область работать. То есть это партнерство. И я очень, так сказать, тоже с надеждой смотрю в будущее. Я считаю, что буквально, я думаю, полгода, и хор будет не узнать.
Ну, это фантастические, просто фантастические планы. Ну, а что касается хора Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова, то один из представителей, блистательных его, у нас был в апреле месяце, Дмитрий Корчак, вы, наверное,
совершенно
его прекрасно
верно
знаете. Если хотите, я вам составлю, так сказать, протекцию, может быть, он с вами как-то будет сотрудничать.
А мы его хорошо знаем.
Знаете,
мы,
да,
же, как с точки зрения оркестра, мы со всеми работаем.
Со всеми.
То есть мы со всеми звездами работаем. И Корчак, вы очень правильно, вот, Павел, сказали, это как раз тот пример, что как выпускники аспиранта Академии буквально в короткий исторический период становятся, ну, людьми такого уже европейского, мирового калибра с точки зрения оперной сцены.
Да,
там,
да,
есть,
да,
что,
да.
Василий Ладюк, например,
да,
тоже, на,
да,
слуху, да?
Да, да, конечно, безусловно. Ну, а все-таки я сказал об информационном поводе, а потом мы как-то заговорились и не вспомнили, а информационный повод, который, о котором довольно часто у нас в последнее время, в последние недели говорится на нашей радиостанции, о том, что 19 июля в Сергиевом Посаде состоится, а дальше вы, пожалуйста, продолжайте.
Да, в рамках празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского там запланирован целый цикл мероприятий. Это не на один день. Начинается, на самом деле, с 16 числа. Вот, 18 июля будет непосредственное участие Владимира Владимировича Путина, патриарха нашего. И 19-го, собственно, всю концертную программу, собственно, закрываем, в частности, мы. Это силами Государственного академического Московского областного хора имени Кожевникова. Вот, уже в новом обновленном составе, как я сказал. Это наш оркестр «Гуслиры России». Тоже такой очень важный такой в фольклорном сегменте наш коллектив, да, в рамках Московской областной филармонии. И наши вот партнерские структуры, так сказать. Это как раз будет хор Академии хорового искусства. Они будут петь акапелла минут 35-40. Вот. Будет сводный хор, где хор Кожевникова и хор Академии будут петь вместе. Вместе с оркестром. Вот. И будет, естественно, симфонический оркестр Москвы и Русская филармония. Я только назову пару-тройку номеров, пьес, чтобы вы поняли масштаб. То есть там будет сцена коронации из Бориса Годунова, Мусоргского. На секундочку, Борис Годунов и его семья захоронены в Сергиевом Посаде. Это очень символично. Очень символично, да? Будет «Славься, Глинки», да? Будет, естественно, 1812 год Петра Ильича Чайковского и так далее. То есть это будет очень серьезное мероприятие. Очень серьезное. И мы, естественно, так сказать, со своей стороны горды и будем рады обеспечить необходимое качество. И мероприятие же, оно выходит за рамки области, на самом деле. Это, ну, федерального, да, уровня мероприятия.
Да. Ильгиз Ришатович, вот об этом как раз я и хотел спросить вас. И эта вот тема, конечно, довольно зыбкая, потому что в прежние годы, в годы, когда управлял областью другой человек, какие-то начинания подмосковные противопоставлялись московским. А вы, судя по всему, сейчас, ну, и, конечно же, наш губернатор, и вы, в частности, в работе своей филармонии, пытаетесь, наоборот, сблизить эти два направления деятельности. То есть вот вам пример, пожалуйста, хор Академии хорового искусства, пример ваш замечательный оркестр «Русская филармония». Наверное, и в дальнейшем предвидится такая связь.
Безусловно, безусловно. Вы правильно совершенно уловили вот эту вот идеологию происходящих перемен, сейчас. Я тоже не хочу комментировать, по каким причинам там, в 2003 году была расформирована Московская областная филармония прошлого созыва, да? Чтобы понять масштаб произошедшего, там было около 1000 человек, то есть 1000 ставок. Сейчас у меня 250 с небольшим, так сказать, да, то есть это в 4 раза меньше, но масштаб, да, угу. масштаб того, что расформировали. Угу. Вот, то, что губернатор и новая команда, я, так сказать, тоже с гордостью скажу, что я, наверное, тоже по идеологии, по духу, так сказать, мне это близко, и я тоже как бы как часть этой команды выступаю. То, что они провозглашают некую философию, идеологию лидерства, и это подкрепляется вполне реальными вещами. Посмотрите, да, Сергей Безруков, Московский губернский театр. Нонна Гришаева, театр юного зрителя, Московский областной, да, и так далее. То, что происходит в филармонии, да, там приход хоровой академии Попова, так сказать, Мариинский театр, Русская филармония во главе с Дмитрием Юровским, так сказать, да, тоже имя. Вот. Это все партнерство, которое, безусловно, повысит качество, потому что мы не должны забывать, что такое филармония, вот то, с чего вы начали, да? Филармония – это организация, занимающаяся профессиональным искусством. На секундочку. Это не самодеятельность, это не полулюбительщина там, и так далее. Я никогда не позволю и не позволял себе занимать такую высокомерную позицию, что вот идет команда с московским пониманием, что такое качество. Идут москвичи, да, и вот смотрят сверху вниз. Да, москвичи, да, с московским уровнем понимания, но мы понимаем, что мы должны не то, что вот искусственно сближать, мы должны просто повышать планку, повышать качество, объясняя, доказывая по возможности, да, потому что дипломатия иногда как бы она не работает. Для меня очень важно, что должна быть, в конце концов, эффективность тех целевых средств, это очень важно для меня как для руководителя, тех средств, которые выделяются на развитие филармонии. Вот. Поэтому вопрос комплексный, не зря сказал, инфраструктурный проект, да, филармонический. Это не просто какой-то отдельный оркестр или коллектив, это филармония, это организация концертной деятельности в целом по области. И задача, конечно же, стать одним из наиболее важных, ключевых, мощных, значимых концертных операторов области. И чтобы был баланс между всеми видами, жанрами филармонического искусства, то есть и классика, и популярная музыка качественная, и народный сегмент, и так называемый кроссовер, и так далее. И вообще, в конце концов, кто сказал, что Московская область, это должно быть что-то второсортное или там второго порядка по отношению к Москве. Поэтому вы совершенно правы, когда говорите о том, что вот это все близко, и это все условно. Переехал МКАД ты в область, обратно переехал ты в Москве. Мы живем и там, вот, и безусловно, что и с точки зрения качества программный продукт, он, в принципе, один и тот же. Просто у людей отбито желание, отбито какой-то вот даже на уровне рефлективного начала посещать концерт, так сказать, да? И нужно работать, нужно приучать и молодое поколение, и тех, кого мы, так сказать, уже немножко оттолкнули в свое время, так сказать, и так далее. Потому что люди готовы платить большие деньги за эстраду, за попсу, да? Я ничего плохого не хочу сказать, я не завидую, просто как факт, да? Это вот единственный фрагмент рынка, который еще сохранился. Но при этом все остальное в таком немножко вот состоянии аморфном, да? Люди варят в собственном соку и так далее. И, конечно же, люди лучше поедут в тот же Дом музыки или концертный зал Чайковского или Большой зал консерватории и купят по московским ценам, подчеркиваю, билеты, скажут, я был в Москве, вернуться к себе, условно говоря, там, в Егорьевск, Дмитров, Шатуру, скажут, я съездил в Москву. Что мешает организовывать дело так, чтобы и там у них, в Шатуре, Егорьевске, Сергиев Посаде, Дмитрове, я могу продолжать список, было такое же качественное.
Да это было бы вообще великолепно. Я об этом давно мечтаю. Но инфраструктура, опять же, вами сказанное слово. Да. Где вы возьмете такой зал, как Московский дом музыки?
Конечно.
В Подмосковье?
Конечно. Поэтому тут надо быть реалистом. То есть я абсолютно реалист. Более того, экономически, так сказать, я реалист. Я всегда использую метафору такую, или образ, если хотите. Чтобы заработать 100 рублей в Московской области, ты должен дать один концерт организовать. Чтобы заработать 100 рублей в Москве, да? Uh-huh. А чтобы заработать в области, ты обязан дать 5, 6 или 7 концертов.
Uh-huh.
То есть здесь ставка на то, чтобы количественно охватить. Вот. А это организация. То есть нужно такую организацию делать, которая работает как конвейер. Вот. То есть устанавливать отношения с залами, с этими директорами ДК, да, дворцов культуры и так далее, с замами глав, которые отвечают за социальную политику. И потом, не советские времена. Я не знаю, к сожалению, к счастью, да, просто как факт. административный ресурс нельзя преувеличивать. У тебя никто не возьмет программу или программный продукт, если ты будешь просто навязывать. Они возьмут тогда, когда ты даешь качество по разумной цене. Только качество.
Ильгиз Ришатович, еще один вопрос важный, наверное, который примыкает к тому, о чем мы говорили с вами. Одно дело, например, ансамбль «Русский тембр». Это известный ансамбль баянистов.
Я скажу больше, это гордость области, гордость областной филармонии. Это вот то наследство, которое, в частности, тоже досталось, хорошим смысле слова. Это лидеры, лидеры в своем.
Это потрясающий
жанре.
Ансамбль.
Лидеры, мировые причем лидеры.
Да, руководители были здесь. Но я хочу сказать о том, что это действительно признанные лидеры. И когда приезжают баянисты куда-нибудь в глубинку, это вызывает, конечно, восторг. А если приедет симфонический оркестр, вы, даже при условии, что вы нашли зал или сыграли на улице там, для какого-то, на стадиончике маленьком, неравнозначное отношение людей, не правда ли? Вот вопросы воспитания.
Ну хорошо, не согласен. Уже есть прецеденты.
Да.
Прецеденты, опять-таки, вот в Красногорске было несколько таких прецедентов, да, мы работаем с ДК Подмосковья, вот с Галиной Михайловной Ковалевой, в очень хороших отношениях, и они осознанно тоже с нами сотрудничают, понимают, что мы даем тот продукт, такое качество, которое надо, так сказать, привозить еще. То есть люди, на самом деле, открываются, или в Серпухове, допустим, в местном Серпуховском театре драматическом тоже были программы, причем мы давали программы такие вот инновационные, да, которые уже апробированы и очень успешно прошли в Москве, в том же Доме музыки. То есть программы, связанные с детьми, программы, связанные там с теми же видеопроекциями и так далее. Люди были отучены от этого. И если их начать приучать заново, поверьте мне...
Пойдут.
Пойдут. Мы просто плохо думаем о своих людях, о своих зрителях. Мы заранее как бы, ну, расписываемся, что, ну, кто пойдет, там, вот они уже такие, вот они уже, не, их уже не изменить. Ничего подобного. Если есть воля, в том числе политическая, на уровне местных властей, на уровне областных властей, там, и это не только для области московской, так сказать, характерно, да, это везде так.
Ну, здесь еще, наверное, вопрос просвещения должен
в том числе,
работать, да?
В том числе.
То есть предварение каждого концерта какими-то беседами, какими-то публичными рассказами о том или ином композиторе.
Возможно, да, возможно. В этой связи я сразу как бы такую сделаю связку с тем, что мы планируем делать, чтобы быть предметным, да? Мы сейчас при поддержке нашего учредителя Министерства культуры Московской области, мы запускаем, уже был первый такой пилотный проект 1 июня в День защиты детей, это проект «Сказка в русской музыке», был «Царь Салтан» по Пушкину и Римскому-Корсакову, тоже, так сказать, мы это все делали в Красногорске, в ДК Подмосковья. Мы запускаем целую серию целевых проектов. Я вам вкратце их опишу, вы поймете логику. Они разделяются по блокам. Первый блок детский, да, вот опять-таки проект «Сказка в русской музыке». Это «Царь Салтан», «Конек-горбунок» там, и так далее, так сказать, да, там «Карнавал животных» Сен-Санса. То есть это все вещи, которые на слуху и которые сопровождаются вот этими видеопроекциями. Это вовлекает детей, это вовлекает взрослых, их родителей. То есть люди выходят совершенно другими. Дальше. Проект образовательный, это высокая классика. Классика высокая доступная, пардон, да, это, так сказать, с участием нашего вновь обретенного, так сказать, да, он сотрудничал с областью давно, наш очень хороший друг, заслуженный артист России, один из лучших пианистов российских и мировых, это Александр Гиндин. Вот, он, между прочим, на секундочку, он сопредседатель художественного экспертного совета сейчас в филармонии. Вот он вместе с таким тоже очень известным медийным человеком Артемом Варгавтиком, да, они тоже, значит, собираются в рамках Московской областной филармонии представлять и реализовывать проект вот именно просветительский, тоже рассчитанный на, так сказать, младшую, так сказать, старшую дошкольную группу.
То есть этот вопрос входит в вашу...
Абсолютно, да, мы этим занимаемся. Плюс проекты, связанные уже такими более широкими аудиториями, это еще более широкими, это семейная аудитория, вот мы планируем проект, посвященный Дунаевскому Максиму Исаковичу, Исааку Осиповичу, следующий год это такой двойной юбилей, 70 лет Максиму Исаковичу, да, 115 его папе. Вот, это великолепная советская, российская музыка, высокого вкуса, вот, и, соответственно, мы для широкой семейной аудитории будем прокатывать этот проект, да.
С участием Максима Исаковича?
Максим Исакович, однозначно, да, он в курсе, он полностью нас поддерживает, и он счастлив, что, как бы, мы даем такую вот возможность, так сказать, расширять границы не только Москва, но и область тоже.
И сейчас мы сделаем небольшой перерыв после такого монолога восторженного и эмоционального, лучше так скажем,
Ильи Зайнбухтина.
Да, это абсолютно точно. И сейчас послушаем тот самый русский тембр, о котором шла речь, но немножечко. Хватает, и выводим из эфира эту потрясающую музыку, о которой вы хотели сказать.
Да, ну, все узнали, это Астор Пьяццолла, Либертанго. То есть это в разных форматах, это можно слушать до бесконечности.
Это потрясающая музыка, как все, впрочем, что делается под эгидой Московской областной филармонии. Я абсолютно без комплиментов это говорю, это действительно так. И люди здесь были, и хор Кожевникова, руководитель хора был прежний, и руководитель русского тембра, и Гусляров. К сожалению, Гусляров мы послушать не сможем, но Гусляров-то можно будет послушать 19 июля в Сергиевом Посаде, не так ли?
Да-да-да, у них будет там своя программа, плюс они будут вместе с русской филармонией, с оркестром русской филармонии играть русскую народную песню «Ивушка». То есть это будет аранжировка именно под оркестр крупный, большой симфонический оркестр, им и для них, для гусляров. То есть это будет что-то новое.
Ильгиз Ильшатович, поделитесь честно и, положа руку на сердце, скажите, уже репетировали оба хора? Я имею в виду Кожевникова и хор Попова академии.
Следующей неделе, на этой наступающей неделе.
Это же невозможно. Как вы их будете, как
это
вы
прецедент. Это прецедент. Нет, не я управляю.
Я понимаю, я имею в виду вы, руководство все. Кто этим будет заниматься?
Николай Николаевич Азаров.
Сам Азаров,
конечно, да.
Это же сколько человек? Человек 200 будет?
Нет, 200 не будет.
Не будет, меньше,
конечно, да. Но сводные хоры, это уже такой этап для нас тоже пройденный, знакомый. То есть мы же 24 мая, всем известный, так сказать, повод, да, дата, это день рождения Кирилла Мефодия, так сказать, день славянской письменности, был сводный хор в Коломне, да, и как раз Дмитрий Яровский дирижировал этим сводным хором. Угу. Вместе с оркестром. Там были и любительские хоры, и профессиональные. В общем, это было нечто. Это было нечто. В хорошем смысле слова.
Ну, замечательно. Единственное, о чем я хотел бы вас попросить, не знаю, как это вы упомянули, но, тем не менее, я хотел бы попросить вас все-таки иметь в виду, что существует такое направление в искусстве, как театр. И что и вы сами вспомнили и Безрукова, и новое руководство ТЮЗа. Вот взаимодействие театра и каких-то музыкальных структур ваших, извините за слово, структур, музыкальных коллективов, возможно, это действительно претворение в жизнь такого единения?
Я думаю, это не только возможно, это необходимо. Просто этот период реорганизации, он рано или поздно, так сказать, подойдет к концу. И я как раз думаю, что к началу следующего сезона мы уже будем и предлагать со своей стороны, естественно, послушаем наших коллег из театра, и, так сказать, я думаю, что почему нет? Почему нет? Как пример, мы уже, так сказать, общаемся с нашими партнерами из русского балета, вот, которые тоже очень заинтересованы в расширении своей деятельности в области, и понятно, что филармония, как профильная структура, кому, как не ей, да, заниматься этими проектами.
Но у вас все-таки, так, если говорить честно, душа лежит больше каким-то музыкальным проектом пока.
Нет, нет, у меня нет здесь никакой вкусовщины. Моя задача – качество и эффективность. Это не громкие слова, поверьте мне. Я знаю, о чем я говорю. Вот. Самое главное – знать, что такое хорошо, что такое плохо. С точки зрения вкуса. Неважно, музыка ли это, театр ли это, искусство в целом, культура.
Да, это важнее всего, а я хотел бы здесь прицепиться немножечко, ну, вижу, насколько вы системный человек, и ответить на этот вопрос сможете. Ну, я вижу человека, который в одной альма-матер со мной учился, поэтому рыбак рыбака, как говорится.
Очень приятно.
Да, и мне тоже очень приятно. Вы бронили такую фразу «эффективность культурных программ». Вот как вы собираетесь мерить эту эффективность?
Вы знаете... Тут же не просто нужно осваивать бюджет, да? Вот многие люди, они мыслят в категориях, так сказать, исключительно расходных бюджетов, так сказать. Дайте, дайте и так далее. Это, на самом деле, очень такой комплексный процесс. Вот, опять-таки, та же практика и опыт, приобретенный в Симфоническом оркестре Москвы Русской филармонии, чем он характерен? Что этот оркестр, имея дотации от государства в лице Департамента культуры Москвы, имеется где дотации на зарплаты, там, да, на аренду Светлановского зала там, и Большого зала консерватории, аренду офисных репетиционных помещений, он оказался способен генерировать проекты, которые хорошо продаются. То есть зритель платит рублем. У кого-то это может вызывать зависть, но надо, ребята, признавать, что мы находимся в некой конкурентной, особенно в Москве, да, ситуация, где люди выбирают, это я хочу, это я не хочу. И это надо учитывать. Это надо учитывать. Поэтому, что касается области, здесь скорее задача такого более такого перспективного, да, плана. Вот. Хотя, реализуя эти целевые проекты, естественно, мы надеемся, что они будут некими локомотивами, которые поведут за собой вообще, так сказать, все остальные проекты, всю остальную концертную деятельность. Вот, потому что средняя цена билета в области, естественно, значительно ниже, уровень доходов населения тоже пониже, да, чем в Москве. Вот, но опять-таки, смотря как организовывать.
Вообще, я так понимаю, что при наличии системного подхода все-таки важна такая вещь, как связи. Ваши личные связи с тем же оркестром «Русская филармония» и с тем же хором имени Попова.
Ну, это как примеры, Попова. Да.
Как примеры, да. Конечно же. И если начнется дело хотя бы с того, что поедет в область «Русская филармония».
А она уже там?
Она уже там. Она или уже там. Хоры будут вот так же существовать, хотя это, конечно, совместное пение двух хоров. Это вещь сложная, и невозможно организовать где-нибудь, кроме Сергиева Посада, где-нибудь еще. Но, тем не менее, лиха беда начала, не так ли?
Конечно, конечно. Это же только начало, тем более, что человек так устроен, люди присматриваются, да, так сказать, вот как это все происходит. И мне уже идут звонки, звонят руководители крупных таких федеральных оркестров, так сказать, и так далее. Интересуются о возможных планах, так сказать, проектах и так далее. Я открыт. Я открыт. Просто люди должны правильно понимать, что это не просто, скажем так, область – это не только место, где можно поживиться с точки зрения каких-то гонораров. Ребят, давайте работать, сотрудничать. Так сказать, те гонорары, которые вы имеете в виду в Москве, это одно. Область – это другое. Будьте реалистами.
Друзья мои, ну вот это, мне кажется, святое дело, которое пытается поднять Ильгиз Янбухтин, потому что действительно дойти до какой-нибудь, ну, я прошу прощения за слово, какого-нибудь отдаленного района в Шатурском ареале, так скажем, или еще дальше куда-то на границе с Рязанью, это было бы великим делом, потому что люди там действительно скучают. Скучают по каким-то серьезным произведениям, серьезным коллективам.
Конечно. И чтобы тоже не быть голословным, скажу, что впервые, ну, за последние 10 лет, наверное, точно, когда вот был такой, скажем так, период безвремени, да, в связи с расформированием филармонии прошлой, впервые за эти 10 с лишним лет будет единая филармоническая афиша. То есть филармония как бы объединять будет концертные залы, да, через концертные программы, да, и люди будут понимать, так, сегодня в Шатуре, сегодня в Красногорске, завтра в Видном, завтра в Чехове. То есть некая единая сетка концертная.
Наступит ли
планирование?
Да, наступит ли такое время? Я хочу вам задать такой вопрос, когда можно будет не ездить в Москву, а слушать все на местах.
Опять-таки, без иллюзии, да, это без будет иллюзии. Не скоро.
Не скоро.
Это будет не скоро. Все равно есть некие центры. Не зря же, так сказать, те же европейцы, американцы там и в Азии тоже, да? У них есть центры, фестивальные центры, так сказать, культурные центры. Все равно будут какие-то центры притяжения. Все равно люди будут ездить в Москву. Но должна быть возможность выбора. И надо давать шанс людям услышать то, что они могли бы услышать только в Москве, в том числе где-то недалеко.
То есть план рядом. На 20 лет ближайший у вас есть? Последний вопрос. Перед тем, как мы послушаем хорошее музыкальное произведение, я хочу спросить, а такие пианисты, как Борис Березовский, поедут в Подмосковье?
Уже.
Вау.
Уже. 30 марта. Говорю совершенно конкретную вещь. 30 марта, вот, который уже прошел, да, 30 марта, Борис Березовский и Саша Гиндин выступали, причем совершенно бесплатно, на секунду.
О.
В доме музея Петра Ильича Чайковского в Клину, то есть это святое место, где, так сказать, выступают наши ведущие симфонические оркестры, ведущие солисты, инструменталисты. Они выступали с программой вот такой европейско-американской. Там были и Копленд, там и Гершвин, и Равель, там Дебюсси. Они уже играли. Вот. И с Борисом, и с Сашей есть договоренность, что это не последний раз.
Замечательно. Ильгиз Янбухтин, директор областной филармонии, у нас был в гостях. А в финале мы 2 минуты послушаем именно Бориса Березовского. И вы скажете, что?
Да, я хочу сказать, что будет очень такая уникальная, нетривиальная запись. Всем известные на слух вещи. Это адажио из балета «Спартак» Арама Ильича Хачатуряна. Борис Березовский солирует вместе с симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония».
Спасибо вам огромное. Всего доброго.
Спасибо вам.